Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии со мной Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Ну, начнем мы с Токио 2020, Олимпиада летняя. Там пока еще проходит, и чем ближе закрытие, оно уже 8 августа нас ожидает, пока соревнования продолжаются, тем выше и накал страстей. И, по-моему, в мужском волейбольном финале он достиг практически апогея. Сборная России, хотелось сказать, российская сборная, сборная Российского олимпийского комитета. Ну, в общем, наши мужики, россияне, уступили французам на тайбрейке 2-3 и стали серебряными медалистами. На групповом этапе, кстати, напомню, что тоже проиграли французам, но тогда этот матч ничего не значил, и казалось, что вот в финале мы соберемся. Но бились до последнего. Честно, я расстроился, смотрел тайбрейк, и как просто как иголкой по сердцу.
Я когда увидела на лентах молния о серебре в волейболе, сразу подумала о тебе. Расстроится Никита. Жалко, конечно, жалко. Напомню, что в полуфинале россияне смогли одолеть действующих трехкратных олимпийских чемпионов, бразильцев. И ранее...
Действующих и трехкратных, я бы вот так вот сказал.
Хорошо, действующих и трехкратных. И, кстати, бразильцев, у бразильцев россиянам удавалось вырвать победу на лондонских играх в 2012 году россияне взяли золото и повергли, собственно, бразильцев.
Да, и тогда как раз-таки вот сработал этот сценарий, который чуть-чуть не сработал сегодня. 0-2 по сетам проигрывали и просто вытащили. Камбэк невероятный случился, и тогда эмоции были просто, они ушли в стратосферу. Сегодня они почти, но они как Ричард Брэнсон, знаешь, линию кармана не достигли и пошли на снижение. В общем, тоже 0-2 проигрывали, отыгрались, хотя казалось, что французы настолько сильны в первых двух сетах, но сравняли 2-2 и дали бой на тайбрейке. Там, конечно, был неудачный отрезок, но ничего, ребятам спасибо. Вот за такие медали огромнейшее спасибо. Ничего не могу сказать против, никак придраться не могу. Просто вот французы оказались в данном конкретном матче сильнее. А, кстати, вот те самые бразильцы, они сегодня за бронзу уступили, наверное, принципиальным соперникам аргентинцам. Хотя, казалось бы, в волейболе тут нету такого паритета, как в футболе. Ну, заодно и футбол выиграли бразильцы сегодня у Испании. Так что бразильцы отвлеклись от поражения в волейболе, порадовались за футбол. А мы за что сегодня еще порадовались?
А мы за легкую атлетику, прыжки в высоту порадовались у женщин. Как, в общем-то, и надеялся, скрестив пальчики, Мария Лосицкяни выиграла золотую медаль, пополнила российскую копилку наград. В результате сейчас в общей сложности 69 медалей. Медалей у России. Это уже, кстати, на...
И 20 золотых. Это 20. Уже, по-моему, на 14 больше, да, чем в Рио. Там 55 было и 19 золотых. То есть перекрыли по
56,
всем показателям.
Было.
Или 56. Ну,
56,
в общем,
по-моему, было. Да.
В общем, больше и значительно. И это 4-е место в общекомандном зачете. И еще впереди есть у нас как минимум гандбольный женский финал. Там мы поболеем за наших девушек с француженками. И есть еще кое-какие выступления. Сейчас я уже на эмоциях позабыл. Но, в общем, Мария Лосицкяни молодец. Она лидер, лучший результат показала 2:04, то есть поддержала марку эту, хотя на 1,96 с третьей попытки пришлось ей брать, но взяла и дальше уже, можно сказать, не отдала.
Знаешь, иногда такое бывает, что вот есть какая-то, какая-то такая отсечка, на которую вот выше – да, ниже – да, а вот, вот именно вот эту высоту – никак. Вот психологически какой-то барьер иногда стоит. Поэтому, может быть, мало ли.
В любом случае, поздравляем всех наших медалистов и всех тех, кто болеет за российских спортсменов на Олимпиаде. Ну, а пока оставим время еще другим новостям, через паузу к ним. В Якутии огонь угрожает 12 населенным пунктам. Председатель правительства республики Андрей Тарасенко дал указание оперативным штабам вести круглосуточное дежурство и держать все силы в повышенной готовности. В горном районе в селе Бяс-Кюэль пожар уничтожил 33 дома и 8 хозяйственных построек. Людей эвакуировали, пожар локализовали.
И туда же, в этот же горный район, направлен сводный отряд полицейских, чтобы охранять, собственно, имущество граждан, которых, которые вынуждены эвакуироваться, естественно, чтобы обеспечить общественный порядок. Сотрудники ГИБДД на дорогах региона республики тоже несут дежурство в усиленном режиме. Также в МВД сообщили, что утраченные в результате пожаров паспорта жителям этого района будут восстанавливать в упрощенном режиме буквально за несколько дней, и при этом без оплаты госпошлины за выдачу, собственно, паспорта. Ну, о ситуации с огненной, да, радиоспутник рассказал сопредседатель общественного добровольческого штаба по борьбе с лесными пожарами в республике Саха-Якутия Дмитрий Куприянов.
Сейчас активно формируются добровольческие отряды, направляются на места окарауливания этих самых пожаров. Но у нас сейчас в Якутии очень сильные ветра, вот эти вот ближайшие два дня, поэтому они усугубляют вот эту вот всю ситуацию. Ситуация будет ухудшаться, скорее всего, потому что ветра-то у нас это всегда верховые пожары, а верховые это как раз на самый опасный. Это мои предположения на основе таких вот логических умозаключений.
Ну и в связи с ситуацией в Якутии премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минприроды подготовить совместно с правительством Якутии предложение по созданию в республике регионального лесопожарного центра, оценить необходимость, стоимость и прочее-прочее. Соответствующий документ должен быть представлен до 1 октября 2021 года.
К нашему эфиру присоединяется руководитель противопожарного отдела Greenpeace Россия, Григорий Куксин. Григорий, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Григорий, как оцениваете предложение Мишустина по созданию вот этого вот лесопожарного центра регионального?
Ну, создание дополнительных сил авиационно-лесной охраны для Якутии, безусловно, давно просится, давно он требуется, потому что в этом году Якутия вышла к пожароопасному сезону. Если я не ошибаюсь, по-моему, имея всего 200 человек авиапожарных, парашютистов, десантников пожарных. И это, конечно, очень мало для такого огромного региона. И, ну, принципиальное усиление вообще региональных сил, не только в Якутии, конечно, и в Красноярске, и в Иркутске, да практически во всех российских регионах, это потребность, ну, не решив которую, никак не справиться с проблемой пожаров. Плохо, что это возникает сейчас на фоне такой пожарной катастрофы, потому что вообще это вопрос, конечно, регулярного, постоянного финансирования лесной охраны в регионах в рамках субвенций на выполнение этих передных лесных полномочий. И сейчас, как раз после совещания с президентом страны, этот вопрос наконец поднимается и Рослесхозом, и правительством, и все-таки звучит, ну, вот, озвучивается необходимость принципиального в несколько раз увеличения финансирования регионов в борьбе с пожарами. В том числе, конечно, это создание новых леспожарных центров, причем в первую очередь, конечно, региональных сил, а не федеральных для переброски.
Ну вот по сообщению оперативного штаба республики, в связи с тем, что огонь подобрался буквально на 2 километра к нефтебазе, вылетает туда на тушение самолет Ил-76. Когда были первые сообщения, да, ну или активная фаза, когда горели те же ленинские столбы и все прочее, складывалось ощущение, что нехватка техники или вот не было таких сообщений. Это происходит только когда угроза, вот есть реальная нефтебаза или населенные пункты.
Ну, тут важно понимать, что самолеты-танкеры Ил-76, Б-200, по большому счету, ну, очень редко выполняют какие-то, ну, такие точечные задачи, на которых они могут быть эффективны. В основном в России, ну, эффективно применять такие авиатанкеры не получается. Не получается, потому что их мало, потому что слишком дорого, слишком далеко летать, слишком плохо координация с наземными силами выстроена. То есть в отличие от какого-нибудь Средиземноморья, где они очень хорошо себя показывают, где множество самолетов, вертолетов, хорошо организованная такая работа по сбросам и взаимодействие с наземными службами, в России все-таки, ну, это скорее средство успокоения населения в большинстве случаев. И только в единичных, точечных случаях какие-то вот эти, ну, вот при спасении отдельных объектов точечные сбросы могут иметь какое-то значение. Нехватка техники, безусловно, была. Я сам работал как раз на тушении в ленинских столбах, нехватка техники ощущалась, но это не самолеты-танкеры, не Ил-76 или Б-200, а это банальные вертолеты Ми-8 для переброски людей. Вот то, чего не хватает, это стабильного финансирования для работы лесников. Все-таки пожары тушатся не самолетами и не вертолетами, пожары тушатся людьми. А люди с лопатами, мотыгами, бензопилами, зажигательными аппаратами, которые вот сейчас работают в Якутии, их надо доставлять на пожары, их надо забирать с пожаров. Не хватает бульдозеров, не хватает вертолетов для доставки, не хватает самолетов для патрулирования, для того, чтобы сбросить парашютистов или обнаружить пожары. То есть это не гигантские авиатанкеры МЧС или Минобороны, а это обычная банальная техника, которую просто надо регулярно выделять, но в первую очередь не хватает людей. Поэтому главный вопрос, конечно, это ставки, это люди, которых надо обучать, в которых надо вкладываться, которых надо страховать. Поэтому опять возвращаемся к субвенциям, к вопросу стабильного финансирования переданных полномочий.
Григорий, спасибо за предметные комментарии вам. Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа Шон Спейсер сообщил, что его босс намерен принять участие в следующей президентской гонке и выставит свою кандидатуру Трамп в 2024 году, по словам Спейсера. На свою кампанию Дональд Трамп готов выделить $102 миллиона.
Кроме того, он всячески старается поддерживать свои высокие рейтинги, чтобы не растерять их к 2024 году. В настоящее время сам Трамп еще официально не подтвердил этих планов, однако известно, что недавно он встречался с бывшим главой своей администрации Марком Медоузом и бывшими должностными лицами Кабмина в гольф-клубе, где, может быть, просто играли, а может быть, о чем-то договаривались.
Обычно играют и параллельно договариваются. Ну, во всяком случае, в таких клубах, как у Трампа. К нашему эфиру присоединяется по телефону руководитель бюро информационного агентства «Спутник USA» Миндия Гавашелли. Миндия, приветствуем вас.
Добрый день.
Миндия, какие сейчас есть какие-то данные, какие рейтинги у Трампа? Вот он говорит, что всячески поддерживает интерес со стороны избирателей.
Трамп является безусловным лидером республиканской партии, и он намерен укрепить это лидерство тем, что во время предстоящих в 2022 году выборов в Конгресс будет поддерживать на праймерис и во время выборов очень непосредственно с демократами именно тех кандидатов, которые лично преданы ему. Он хочет стать тем, кого называют «кингмейкер», то есть делателем королей. Более того, ходят слухи о том, что Трамп, возможно, захочет занять пост спикера Палаты представителей. Это третий человек в государстве. И тогда это будет очень серьезный трамплин для того, чтобы вести и предвыборную кампанию, постоянно полемизируя с действующей администрацией Джозефа Байдена.
А вы имеете в виду лично занять пост спикера Палаты представителей?
Да.
А когда он это сможет сделать в ближайшее время? Когда он сможет выдвинуть свою кандидатуру? Конгресс?
Выборы в 2022 году.
А, и он сможет туда выдвигаться?
Конечно. Другое дело, захочет ли он это делать, потому что, возможно, он предпочтет просто неформальную роль лидера партии, то, собственно, кем он является сейчас. Тогда у него будет возможность ездить по всем округам и поддерживать именно выбранных им кандидатов, кандидатов, которые лично преданы ему.
А насколько вот эти предстоящие выборы будут масштабные? Там же не ото всех штатов будут выбираться представители.
Тем не менее, на кону стоит контроль над обеими палатами Конгресса. У республиканцев очень хорошие шансы выиграть и нижнюю палату, палату представителей, и Сенат. И если это произойдет, то у администрации Байдена тогда возникнут очень серьезные проблемы, в частности, с продвижением проекта закона об увеличении государственных субсидий малоимущим людям, которые, на которые очень рассчитывает Байден, в том числе для того, чтобы переизбраться на следующих президентских выборах. Но если у республиканцев будет большинство в обеих палатах, то об этих планах можно просто забыть, так же, как и о любой иммиграционной реформе, так же, как и о многих других проектах.
Вот Трамп 1 августа пообещал, что скоро представит общественности доказательства на нарушений, которые были допущены во время выборов президентских, которые он проиграл. Это как-то скажется вот, на ситуации на политическом раскладе в том числе?
Или это блеф просто?
Знаете, с точки зрения Трампа, может быть, это и не блеф. Он искренне верит в то, что у него украли выборы. Во всяком случае, так это выглядит со стороны. Но никаких доказательств этого, тем не менее, за все это время предъявлено не было. Более того, были проведены аудиты в нескольких штатах, которые считались спорными. Аризона, Джорджия. И пересчет голосов только подтвердил те результаты, которые были оглашены официально. Поэтому сложно говорить о том, какие еще доказательства Трамп может предъявить. Он периодически говорит о том, что вот-вот-вот будут новые свидетельства того, как у нас украли выборы. Ничего нового мы не видим, хотя при этом это помогает поддерживать мнение большинства республиканцев, если запросы указывают на это, о том, что они считают, что выборы действительно были украдены.
Да, ну и плюс оставаться Трампу в информационном поле тоже помогает. Миндзя, спасибо большое за комментарий. Миндзя Гавашели, руководитель бюро информационного агентства «Спутник USA», был с нами на связи с той стороны Атлантического океана. После небольшой паузы еще одна новость. «2021 год оказался неудачным для французских виноделов. По предварительным данным Министерства сельского хозяйства республики, произведено будет в лучшем случае 35,6 миллиона гектолитров, то есть меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году».
Причина в весенних заморозках и летней влажности повышенной, что, собственно, способствовало развитию болезней виноградной лозы. По статистике Минсельхоза производство вина должно снизиться на 24-30%. Можешь себе представить? Это вот в сравнении с 2020 годом.
Это удар, да.
Да, и это будет исторически низкий уровень, который удастся достичь. Если это можно так сказать. Наиболее пострадавшими оказались ранние сорта винограда Мерло и Шардоне. Эх, хорошее, вкусное вино. В итоге самыми затронутыми бедствием территориями оказались Бургундия, долина Роны и Луары.
К нашему эфиру присоединяется управляющий партнер агентства винного консалтинга «Дабл Магнум» Андрей Григорьев. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Добрый вечер, да, добрый вечер.
Андрей Леонидович, скажите, это вот панические такие настроения или все действительно настолько плачевно? И как это вообще отразится на рынке?
Да, ну, конечно же, это плачевно, потому что ну, 25-30% потери урожая это очень серьезный объем. Конечно, с точки зрения, прежде всего, экономики каждого конкретного хозяйства в тех регионах, особенно где вот, ну, конкретный винодел потерял треть урожая, значит, он потерял треть выручки от продажи этих вин. Да, это, конечно же, очень серьезный экономический удар по, скажем так, вот на микроуровне, да, если брать каждое конкретное хозяйство, вот, хотя понятно, что вот в силу того, что это, сказать, такой природный катаклизм, это вот все очень выборочно, да, там, потому что вот у тебя виноградник чуть ниже, там заморозки были сильные, у тебя виноградник на холме, там, слава богу, холодный воздух не скопился, потери не такие большие, несмотря на заморозки. Вот поэтому с точки зрения, вот еще раз повторю, виноделия как бизнеса и с точки зрения каждого конкретного хозяйства, это, ну, которое вот попало в эту неблагоприятную зону, это очень серьезный, конечно, минус. Вот с точки зрения, если говорить про такой национальный масштаб, то, конечно, там для Франции это тоже очень серьезно, потому что там треть урожая, это в конечном счете там на отрасли, как отрасли виноделия, часть сельского хозяйства тоже серьезно скажется. С точки зрения какого-то вот влияния на рынок такой потребительский, скорее это здесь потребитель мало что заметит по, там, скажем так, двум фундаментальным причинам. Ну, первая фундаментальная причина стоит в том, что ну, практически весь 21 век, уже там, 20, последние там, 20-25 лет, мировой винный рынок страдает от кризиса перепроизводства. Да? То есть вина производится гораздо больше, чем потребляется. От этого, в том числе вот то, от чего до последнего там года страдал наш российский рынок, да, когда к нам продавали очень дешевый виноматериал, ну, не бутылированный, и из-за чего российское виноделие фактически не развивалось, потому что невозможно было достичь сопоставимых ценовых уровней. Да, когда литр готового вина стоил там 30 центов, а себестоимость производства вина в России там составляла услуга там доллар, например, да, вот, поэтому вот, что называется, если мы говорим про влияние на рынок и там ставить вопрос, что будет дефицит вина, конечно же, не будет, да, то, что недопроизведет Франция, будет замещено винами из там других винных регионов мира, прежде всего Новый Свет, там Чили, Аргентина, Австралия, ЮАР, вот, поэтому вот, будет ли скачок цен, тоже, скорее всего, не будет, потому что вот не так давно завершилась компания «Энпремьер», да, то есть продажи фьючерсов на вина, в бордоские вина там 2020 года, Бордо тоже в меньшей степени, чем там Бургундия и Рона, но пострадали в 2020 году от падения урожая. Вот некоторые замки сократили производство там на 25-30%, ну, там цены выросли, ну, в пределах статистической погрешности на 5-10%, во многом просто из-за того, что в 2019 год торговался дешевле из-за такого пандемического шока, да, когда там просто инвесторов, было меньше и, вообще деловая активность снизилась. Вот поэтому, если мы говорим про винодельскую отрасль Франции, то, конечно, это такой серьезный удар. Наверняка французское правительство предпримет какие-то меры поддержки, чтобы для тех хозяйств, которые вот конкретно на микроуровне потеряли там треть урожая, а значит треть выручки, будут наверняка какие-то меры государственной поддержки. Вот, но с точки зрения какого-то там глобального мирового рынка, Ну, это некий даже, знаете, такой очистительный кризис, да, это в неком философском смысле, может быть, и не случайно, да, вино слишком много, там природа на это ответила, ну, это так, если искать
поклонники Бургундии с вами не согласны, мне кажется. Андрей Леонидович.
Ну, послушайте, в Бургундии, вообще, ну, во-первых, в Бургундии даже без всяких природных катаклизмов все последние там 15-20 лет цены растут, потому что Бургундия, в принципе, это в 10 раз объем производства Бургундии там на порядок меньше, чем даже Бордо. Это все очень маленький регион. И, конечно, в силу там модности, престижности, просто высокого качества, вот Бургундия, она, несмотря ни на что, там большой урожай, маленький урожай, она все равно каждый год чуть-чуть дорожает. Поэтому, да, там, и там 2 года назад в некоторых регионах Бургундии были там проблемы из-за града весеннего и так далее. Поэтому, ну, да, конечно, вот. И, опять же, если мы говорим про конкретное хозяйство, да, условно говоря, какое-нибудь шато бордоское хорошее, которое там вынуждено сократить на 30% объем производства, ну да, поклонники этого шато почувствуют дефицит.
Андрей Леонидович, к сожалению, время эфирное закончилось у нас. Спасибо вам, спасибо за комментарии. Андрей Григорьев, управляющий партнер агентства винного консалтинга Double Magnum, был на прямой связи. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
В первых рядах.